эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Метео. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, христианин или нехристианин, верующий или неверующий, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере, вопрос, который препятствует вам уверовать, который вас затрудняет, как-то запинает. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, их присылать. А присылать их можно разными путями. Можно прислать на наш сайт, наверное, это самое простое, theos.fm, и там будет такая полоска, синяя кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно присылать мне на почту asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И если вы нас слушаете в повторе, тоже можно прислать на эту же почту, и будет у меня лежать в почте, отвечу в следующем эфире. Я хочу еще раз поблагодарить всех тех, благодаря кому мы выходим в эфир, благодаря кому лично я выхожу в эфир. Мы существуем благодаря поддержке наших слушателей. Как эту поддержку оказать? Вы можете послать через наш сайт theos.fm, и там будет такая большая красивая кнопка в углу, вы увидите ее сразу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос или Сергей Худиев, Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на Радио Теос, и вы увидите, как поддержать вот конкретно вот этот эфир. Знаете, как пишут в разных программах, купить автору кофе. Но вот благодаря тому, что люди нам покупают по чашке кофе, мы продолжаем, собственно, нашу работу. Но перейдем, собственно, к вопросам, которые вот люди уже прислали. Так, вот у нас с прошлого эфира осталось неотвеченное. Людмила пишет: то есть гомосексуалистов, по-вашему, Бог однозначно осуждает, учитывая, что вы чуть ли не в каждой статейке их осуждаете, а военные преступления Бог не осуждает? Скажите, вот я аборт делала, я грех совершил или нет? А политик, развязавший войну, грех совершал или нет? Значит, относительно любых грехов, я вот вспоминаю, что как-то очень давно еще, в детстве еще, в советские годы, я читал детектив, я сейчас абсолютно не помню ни автора, ни названия. Действие происходило где-то в Восточной Европе какой-то. То ли чешский детектив, то ли венгерский, в общем, какая-то Восточная Европа. И там был какой-то преступник, он грабил банки, он совершал при этом убийство, и он себя оправдывал тем, что все его преступления просто ничто по сравнению с войной. Ну вот, что, я там банки граблю, там чего. Ну, несколько человек убил, там, то ли трех, то ли четырех. А вот на войне, там, незадолго до этого, там, погибли еще миллионы, была Вторая мировая война. И вот очевидно, что суд не принял, когда его поймали в итоге, не принял этой линии оправдания. Потому что люди, которые развязывают войны, виновны, они ответят за свои грехи, перед Богом точно ответят. Я не очень надеюсь на человеческое правосудие, но перед Богом-то точно ответят. Но это же не решит наши проблемы, это не решит проблемы наших частных грехов. Поскольку у нас нет власти, мы не принимаем решений, мы не командуем войсками, мы гораздо в меньших масштабах проявляется зло нашего сердца, но это же не решает нашу проблему. Что касается там гомосексуалистов, Бог однозначно осуждает. Вы знаете, с гомосексуалистами немножко другая проблема. У нас есть масса грехов, которые Бог однозначно осуждает. Бог, в частности, однозначно осуждает гетеросексуальный блуд, например. Но то, против чего я там в статье писал, это именно идеология, которая использует несчастных гомосексуалистов для того, чтобы продвигать определенную политическую повестку дня. И вот спорить с этой идеологией, это совершенно не значит осуждать или тем более ненавидеть людей. Что касается аборта, грех это или нет, это вне всяких сомнений тяжкий грех. Но всякий раз, когда мы говорим о грехе, мы говорим о Евангелии. О том, что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Вот был такой, как же его звали, вылетело, вертелось и вылетело из головы. По-моему, Бернар Натансен, кажется. Был такой известный очень абортмахер, который сделал за свою карьеру, ну, непонятно сколько, но очень много абортов, и который выступал за легализацию абортов, и который прилагал большие усилия к тому, чтобы аборты стали легальными, доступны. И потом, когда появилась ультразвуковая аппаратура, он увидел, обратил внимание, как процесс весь выглядит, он раскаялся, он перешел на сторону жизни, он стал выступать против абортов, и он стал христианином, я не помню, вот он скончался или нет. Но во всяком случае он сейчас пребывает в мире с Богом, все аборты, которые он совершил, все усилия, которые он принимал ради продвижения абортов, все это ему полностью прощено. Да, я вспомнил, Бернар Натансен его зовут. Я еще читал книжку «Unplanned», там про одну женщину, Эбби Джонсон ее зовут, да. Она работала в сети абортариев «Planned Parenthood». Это крупнейшая сеть абортариев в Штатах. У них еще есть филиалы по всему миру. В общем, огромная-огромная абортная индустрия. И она себе думала, что она помогает женщинам в трудной ситуации. В общем, не за страх, а за совесть работала в этой индустрии. Дослужилась до начальницы клиники одной. И, понятное дело, да, она сама еще сделала 3 аборта. И она... соучаствовала, она не была непосредственно вот абортмахер, но она соучаствовала в производстве множества абортов. Потом она покаялась перед Богом, и теперь она полностью прощена. То есть благая весть – это весть о том, что можно начать сначала. И когда мы не раскаялись в наших грехах, у нас всех есть грехи. Всех. Знаете, у апостола Павла был гонитель церкви, Петр 3 раза отрекся. Там церковь прославляет святых, которые были в прошлом большие грешники. Но Евангелие – это про то, что можно начать с чистого листа, что все наши грехи могут быть прощены. Как сказано у пророка Исаии, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззаконие мои, как облако». «Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть вот то, что у нас в прошлом мы наворотили, то, что это было вот очень плохо и неправильно, вот мы можем начать с чистого листа. Мы можем от всего этого освободиться. Мы можем заново все начать новую жизнь, вот буквально, как только что родились. Евангелие об этом, что чего бы ты ни наворотил в своем прошлом, ты не обязан это тащить на себе. Ты не обязан этот груз на себе тащить, потому что Христос уже взял на себя этот груз. Христос уже умер на Голгофе за все наши грехи. Христос умер за всех гомосексуалистов, за всех абортмахеров, он даже за военных преступников умер. Умер он вообще за всех. Любой человек, который обратится к нему с покаянием и верой, будет прощен и принят, и получит новую жизнь. В этой ситуации, ну, можно, конечно, вот человек знает, что он грешник, у него это болит, на нем это висит, это его тяготит. И он может, конечно, говорить, а вот другие люди, они еще хуже грешники. Ну, может, и хуже. Но тебе-то как от этого легче? Нам Бог предлагает нечто другое. Мы можем покаяться, получить прощение и начать новую жизнь, которой мы уже не будем, наша жизнь уже не будет определяться тем, что у нас было в прошлом, и мы будем свободны от всего, что мы наворотили. Знаете, как в 50-м псалме: «Окропишь меня исопом, и буду чист, омоешь меня, и буду белее снега». То есть человек может быть белее снега в тот момент, когда он покается, обратится к Богу. Атеисты утверждают, что смысл жизни в удовольствии, эгоизме, и даже когда, например, Патер Бонхёфер шел добровольно на смерть, или когда мать переживает за своего больного ребенка, отдает на трансплантацию свой орган, или когда человек жертвует последним кислородом в горах, отдавая другу, сам погибая при этом, это часть удовольствия, эгоизма и самовнушения. Мне кажется, здесь в атеизме начинаются нестыковки. Если человек, идущий на смерть, испытывает удовольствие, им движет эгоистичный ген, тут начинается противоречие с естественным отбором. Как раз задача выжить и распространить гены, и уж никак не идти осмысленно на гибель. Так кто это решает? Где эгоистичный ген, где выбор, где естественный детерминированный процесс? Ну, понимаете, то, что пожарник, который кидается в горячее здание, вытаскивает людей, или вот приведенные вами примеры самопожертвования, он это делает ради удовольствия, ну, это абсурд. Никто не испытывает удовольствия от лютой смерти. Поэтому говорить о том, что на самом деле это такое удовольствие, с точки зрения генетики это абсурд, потому что с точки зрения эволюции выигрывает тот, кто выживает и продвигает свои гены. Цель-то эволюции – выжить, оставить плодовитое потомство. Поэтому любые проявления самопожертвования, ну как там, они делали попытку объяснить, что люди раньше жили такими стаями, это были стаи близких родственников, если вы жертвовали жизнью, чтобы спасти своих двух братьев, то ваши гены выживали, и поэтому закрепилась тенденция жертвовать жизнью ради своих ближайших родственников, потому что в них свои же гены. А потом это вот испортилось, сбилось с курса, и люди стали жертвовать за людей, которые им не являются родственниками. То есть это такой сбой программы, что первоначально человек заточен жертвовать за своих кровных родственников, потому что они разделяют его гены. А потом у него программа, распознающая, он не родственник или нет, она там сломалась, и человек жертвует собой ради людей, которые не являются членами его стаи. Но на самом деле достаточно бессмысленное объяснение. Оно бессмысленное, потому что, понимаете, нравственный аргумент, он говорит о долге человека, о том, что ты должен делать, независимо от того, что тебе хочется, независимо от того, на что тебя тянет инстинктивно. Вот инстинкты – это довольно, ну, тоже довольно не очень осмысленное понятие, потому что, представьте себе, там, не знаю, допустим, у нас есть Коля, который страшный распутник, ни одной юбки не пропускает, человек чрезвычайно неистовый в этом отношении, блудливый. Почему это так? Ну, мы это объясним там с точки зрения эволюции. Он хочет наиболее широко расширить там свои гены, как можно большее число самок оплодотворить. А Петя наоборот. Петя заботливый, верный семьянин. Он там заботится о своих, он на трех работах работает. Ему вот самое главное – свою жену и детей обеспечить. Вот они там за ним как за каменной стеной. Нам тоже скажут, что это эволюция, это забота о потомстве. Это вот у нас выработалась тенденция формировать прочные пары, потому что в них выращивается потомство. Но если какая-то система объяснения нам объясняет абсолютно любой случай, она противоречит критерию Поппера. То есть вот критерий Поппера – это то, что теория не должна быть в принципе неопровержимой. Что теория должна допускать получение данных, которые бы ее опровергали. Вот когда люди говорят, что «а это люди делают все ради удовольствия», тоже довольно бессмысленно. Хорошо, есть что-то, что люди делают не ради удовольствия. Если мы находим, приписываем удовольствие, в том числе самопожертвованию, ну хорошо, а эта теория может быть в принципе опровергнута. То есть я бы так поставил вопрос, я бы вернулся к критерию Поппера и сказать, вот этот ваш тезис, он может быть в какой-то ситуации опровергнутым. Мы можем получить какие-то данные, которые ему бы не соответствовали. Почему Господь наказывает или убивает людей такими изощренными способами? Превращение в соляной столб и так далее. Потому что это происходит в определенной культуре. И люди в этой культуре, они открыты тому, чтобы вот так вот услышать. Для нас это будет не очень понятно. Нас это скорее шокирует, мы не поймем, почему так. Но вот когда речь идет о ветхозаветной культуре, это люди совершенно других обычаев, совершенно других взглядов на мир. И смысл повествования там, о жене, которая превратилась в соляной столб, стала оглядываться. Это то, что из царства греха нужно бежать, не оглядываясь. То есть там же какая ситуация? Там, если я ничего не путаю, там Господь уничтожает Содом, и оттуда бежит Лот, праведник, и жена Лотова, она оглядывается и превращается в соляной столб. То есть там соляных столпов довольно много в этой местности. И вот там есть такое повествование, что оглядываясь на Содом, который она оставила, она превращается в соляной столб. И это один из ярких библейских образов, который говорит о том, что если ты бежишь от греха, если ты бежишь из мира безбожия, из мира греха, ты не должен внимательно оглядываться, ты не должен возвращаться, ты не должен колебаться с этим. Ты должен встать и убежать. Ты не должен вообще в ту сторону смотреть. То есть это символический рассказ, который передан в той форме, в которой люди это понимают. Если Бог есть апогей любви, зачем он создал ад, сбросив его пучину огненную свое чадо? Бог не создал ад. Ад не является Божьим творением. Ад является творением падших ангелов и людей. То есть ад – это мятеж. Это ситуация, когда часть разумных Божьих творений, ангелы и люди решили устроиться по-своему. Решили устроить мятеж, решили отвергнуть волю Божию о себе. И ад – это то, что они устроили, уйдя от Бога. Ад – это такой лагерь мятежников. То есть не то, что Бог сбросил. Вот когда заходишь там в социальные сети, что люди пишут о текущих событиях, люди исходят злобой и ненавистью, люди показывают крайнюю, в общем, пышут огнем и серую. Почему они пышут огнем и серую? Их Бог туда сбросил. Да ничего подобного. Они сами туда сбросились и сами там остаются. То есть ад – это нечто, что мы можем в красках сейчас наблюдать в социальных сетях. Это Бог людей туда сбросил. Ну, представьте себе, люди навеки застрянут в таком положении. Знаете, когда в детстве я гримасничал, а мне мама говорила, вот ты навсегда такой останешься. Вот когда люди злобствуют, когда люди ненавидят, когда люди мечтают о мести, когда люди там кричат о том, как надо страшно отомстить их врагам, вот смерть – это момент, который их в этом состоянии зафиксирует. И это и есть ад. И это не состояние, в которое людей Бог ввергает. Это люди себя приводят в такое состояние при помощи падших духов, и это состояние, в которое они себя сами приводят. Знаете, я читал как-то по-моему, Брайан Лоуч этого человека зовут, он был одним из музыкантов рок-группы Корн. И он проводил жизнь, характерную для этой среды, то есть употреблял разные всякие вещества и быстро катился туда, куда люди катятся в этом случае. Потом он понял, что сейчас он помрет уже скоро, начал крепко вопиять к Богу, покаялся, исправил свою жизнь по благодати Божией и написал книжку, которая называется «Save me from myself», то есть «Спаси меня от меня самого». Человек нуждается в спасении от себя самого. Человек сам себе ад. Человек сам в себе производит гиену. И он может остаться с этой вожженной им гиенной на всю оставшуюся вечность. Но это не потому, что Бог его туда засунул. Это потому, что он сам туда ушел и там предпочел застрять. Он не захотел измениться. Александр, у животных есть сознание и квалитативный опыт. Ведь, судя по наблюдениям за животными, по их осмысленному взгляду, переживаниям, кажется, что кваля есть. Иногда собаки отказываются принимать пищу после смерти хозяина и умирают, часто приходят к нему на могилу. Вероятно, да. То есть у них есть, по-видимому, у животных кваля есть. Из того, что я читал по философии сознания, там разделяется сознание и самосознание. Вот сознание, как именно такой квалитативный опыт от первого лица, оно есть у животных, по крайней мере, у высших животных. А самосознание как способность к рефлексии, способность посмотреть со стороны на этот опыт. Там, я вижу красный цвет. Собака, она может видеть, там, я не знаю, или собаки-дотольники, но, по крайней мере, собака может что-то видеть, и у нее может быть такой субъективный опыт. Человек может видеть, иметь субъективный опыт, и еще что-то по поводу этого опыта иметь опыт. То есть у нас есть самосознание у животных. В этом смысле, в смысле субъективного опыта, есть сознание. Как обычно говорят в литературе, касающейся сознательного опыта. Так. Ну вот, человек пишет, есть ли благодать Божия в РПЦ? Вы знаете, есть благодать Божия в РПЦ. Благодать Божия есть там, где люди ее ищут. Понимаете? И благодать Божия, она не определяется вот административно. То есть, чтобы у Господа Бога отношения с каждым конкретным человеком лично. И Бог не лишит вас своей благодати за грехи там, хоть патриарха, хоть папы римского, вообще за чьи-то чужие грехи. Если вы ищете благодати Божией, вы ее обретете, но если не ищете, то дело другое. Но то, что люди ищут Бога, а Бог им говорит, не, ребята, вы не в том сообществе находитесь, поэтому не будет вам благодати. Нет. Как Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Оля пишет, скажите, вы мне говорите, что я якобы ощущаю свободу воли. Скажите, в каком месте я ощущаю? На практике я ощущаю следующее. Все мои мысли мне приходят в голову, все принятые мной решения принимались без всякого понимания их причин. И только последующая рационализация, подсовок объяснения. Я совершенно не в курсе, какие слова и какие мысли придут ко мне в следующую секунду. Где здесь свобода воли? Ну вот вы сообщение пишете. В этом сообщении вы неоднократно употребляете местоимение «я». Очевидно, вы это сообщение написали по свободной воле. Очевидно, вы излагаете определенный набор доводов для того, чтобы повлиять на мое мнение. То есть вы предполагаете за мной тоже свободу воли. Мы не могли бы с вами обмениваться какими-то аргументами, если бы мы не имели общего представления о свободе воли. Природные процессы, они не могут обмениваться аргументами. Вы не можете повлиять на природный процесс при помощи аргументов. Угу. Почему вы считаете, что искусственный интеллект не может обладать сознанием? Ну, потому что сознание – это именно квалия, то есть это субъективный опыт, субъективное переживание. Искусственный интеллект – это набор алгоритмов, то есть определенной последовательности действий над нулями и единицами. То есть вот алгоритм, он, это, ну, алгоритм – это последовательность действий. Есть данные на входе, есть набор инструкций, что с этими данными делать, есть данные на выходе. Все. Сознание, оно не алгоритмично. Сознание – это вот именно квалия, это опыт от первого лица. Этот опыт от первого лица не может быть выражен в алгоритмах. Просто потому, что алгоритмы, они просто из другой оперы. А путаница возникает из-за того, что мы постоянно занимаемся алгоритмической деятельностью. Мы пересчитываем деньги в бумажнике, мы собираем этажерку по инструкции, мы варим борщ согласно рецепту. Все это алгоритмическая деятельность. Мы играем в шахматы там, и так далее. Но, да, и у нас поэтому возникает иллюзия, что любая алгоритмическая деятельность предполагает сознание. Нет, конечно. Алгоритмическая деятельность сознание не предполагает. У меня мой смартфон выиграет в шахматы очень легко, но при этом он не обладает ничем похожим на сознание. То есть вот идея, что алгоритмическая деятельность, что игра в шахматы, там, она предполагает какое-то сознание, она просто ошибочна. Собственно, из разработчиков нейронных сетей никто не говорит, что они обладают чем-то похожим на сознание. Есть известный философ-атеист Дэниел Деннет. Он пламенный атеист, он один из четырех всадников нового атеизма, как они себя назвали. Но он пишет, что искусственный интеллект, он носит паразитический характер, то есть он использует данные сознания человека. Он бегает по сети и собирает данные того, что люди написали. Он не обладает сам чем-то творческим. То есть искусственный интеллект носит паразитический характер в принципе. Есть масса абсолютно неверующих специалистов в области искусственного интеллекта, которые это спокойно признают. Если Бог всемогущ, зачем ему ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? То, что у Бога есть планы на эту вселенную, и самое главное, что в этой вселенной происходит, в этой вселенной являются святые. То есть Бог создал мир для того, чтобы его царство наполнилось святыми. И смысл существования всего мира, смысл мировой истории в том, чтобы в мир приходили святые. И вот пока святые приходят, мир продолжает существовать. До тех пор Бог отлагает свой суд над миром. До тех пор, пока мир еще плодоносит, до тех пор, пока мир приносит святых, до тех пор Бог продолжает его поддерживать в бытии, до тех пор Бог отлагает последние события мировой истории и страшный суд. Так, должен ли я слушать священника, который призывает к войне? Ну, вы знаете, священники бывают очень разные. Если вы вот вас невыносимо запинает какой-то конкретный священник, вот вам с ним невозможно никак найти общий язык, просто найдите другого священника, другой приход. Хотя важно подчеркнуть, что личные грехи священника, его реальные грехи или то, что вы воспринимаете как грехи, никак не сказывается на таинство, которое он совершает. Вот вообще никак. Ни в какую сторону. Поэтому, ну вот, если для вас это страшный соблазн и споткновение, ну, просто найдите другого священника. Священники есть очень разные, которые совершенно по-разному оценивают текущие события. Не нужно, как вам сказать, вот специально искать, обо что соблазниться. Мы можем искать, обо что соблазниться, мы можем искать, наоборот, как нам что нам хорошего найти, как нам духовно расти в этой ситуации, чего от нас Бог хочет. Существуют массивные исследования феномена реинкарнации, в частности, опросы, массовые опросы детей, которые вспоминали о своих прошлых жизнях. Данные подтверждались, при этом дети не могли знать истории, откуда-то еще, что вы об этом скажете, готовы ли вы принять эти научные данные. Вы знаете, я смотрел, вот я не знаю, говорим ли мы об одном и том же, но я смотрел, что действительно пара, по-моему, американцев проводили исследования в Индии, где они опрашивали детей, предполагалось, что дети еще не забыли кусочки своего прошлого опыта, прошлой жизни. Дети им вспоминали, что в прошлой жизни я жил в соседней деревне, у меня была такая-то жизнь, я был таким-то человеком. И это подтверждалось в целом. И это было большое и довольно тщательное, довольно добросовестное исследование. Но вот что оказалось по итогам этого исследования. Оказалось, что дети вспоминают о своих прошлых жизнях только в тех культурах, где присутствует вера в реинкарнацию. Вот, или родители верят в реинкарнацию, или все кругом верят в реинкарнацию. Почему-то даже там, где население смешанное, то есть там часть индуисты и верят в реинкарнацию, часть мусульмане в реинкарнацию не верят, там дети не вспоминают про реинкарнацию. То есть данные скорее указывают на то, что дети находятся под влиянием своего окружения и, возможно, бессознательно ухватывают информацию из разговоров взрослых. При этом предполагается, что они реинкарнируются где-то в пределах одного района. То есть люди реинкарнируются в рамках одной и той же культуры. И ну, это выглядит так, как если бы дети сознательно или бессознательно конструировали представление о том, что, вот, что должно было бы быть в соответствии с их картиной мира, в соответствии с их представлениями. То есть вполне, намного более правдоподобное объяснение, что дети просто ну, поддаются внушению со стороны взрослых. Говорят то, что от них ожидается. Для сравнения, вот, скажем, околосмертный опыт, другой феномен, когда человек умирает в виде тела со стороны, его переживают люди независимо от культуры, языка, предыдущих религиозных предпочтений. Атеисты умирают и переживают околосмертный опыт. Люди самых разных убеждений его переживают независимо. В случае с воспоминаниями о предполагаемой реинкарнации у нас очень четко феномен привязан к тому, что это дети, которые либо живут в культуре, где уже все верят в реинкарнацию, либо у них родители верят в реинкарнацию. То есть это ситуация, когда мы можем обоснованно предположить то, что дети следуют ожиданиям взрослых. Почему некогда сотворившееся сущее ныне ограничивается распусканием вербочек в церквях и зажжением свечек в Иерусалиме? Не ограничивается никоим образом. Бог продолжает действовать во всем мире. Бог продолжает принимать самое активное участие в его жизни. Каждый листочек падает на землю по воле Божией. Глаз Божий разрешает от бремени лани. Там каждый человек, как псалмопевец говорит, что Бог соткал меня в чреве матери, ты соткал меня в чреве матери моей. То есть каждый человек созидается Богом прямо сейчас. Бог принимает участие в жизни каждого человека. То есть промысел Божий простирается на все существующее. Что касается именно участия Бога в религиозных ритуалах, то Бог хочет выйти с людьми на связь. Бог хочет установить с людьми отношения. Бог снисходит к людям, когда они этих отношений ищут. Но это, конечно, не значит, что присутствие Бога в мире сводится к религиозным ритуалом. Бог присутствует во всей нашей жизни. Петр, являются ли добрые дела условием обожения человека? Не спасения, а именно обожения. Связанный с этим вопрос, является ли неделание добрых дел, исполнение заповедей Божьих необходимым условием утраты спасения и сглаживания из книги жизни? Значит, понимаете, спасение – это термин, который охватывает обожение в том числе. То есть для чего Бог нас создал? Для того, чтобы приобщить нас к жизни вечной и блаженной, которой обладает Он Сам. Бог, Святая Троица, Он очень-очень-очень счастлив. Бог полностью блажен. И Бог желает разделить это блаженство с другими. И поэтому Бог творит ангелов и людей. И Бог нас творит для того, чтобы приобщить нас к Его вечной и блаженной жизни. Конечная цель нашего спасения именно в этом. Поэтому спасение, оно включает в себя обожение, конечно. И спасение, как мы его видим в Новом Завете, оно имеет три стороны. Первое – это то, что Бог нас искупил, принял, признал своими, простил нам наши грехи, предназначил нас к жизни вечной и блаженной. А в этом отношении о спасении говорится по отношению к уверовавшим христианам, как о совершившемся событии. Мы можем вспомнить, как, например, апостол говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар». То есть вы спасены, уже спасены. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости. То есть спасение в смысле оправдания, принятия, примирения с Богом, восстановления отношений, оно рассматривается как некий совершившийся факт. Когда человек уверовал, он принят Богом и принят не отдел, даром, исключительно в подарок. Я приведу аналогию. Вот представьте себе нищего беспризорника и вора, которого усыновил царь. В определенном смысле он уже спасен. Он уже избавлен от своей жизни на улице, от ее опасностей. И он водворился в царском дворце, царь его принял как своего сына, теперь он его возлюбленное чадо, он уже в определенном смысле спасен. Но ему предстоит еще долгий процесс врастания в эту новую жизнь. Ты теперь наследный принц, ты теперь должен вести себя как наследный принц. Ты теперь находишься под авторитетом своего отца, царя, и ты должен вести себя как царский сын. И вот у него впереди еще долгий процесс уподобления своему отцу. Он должен еще долго будет возрастать в том, каким он должен быть. И вот можно провести такую аналогию, что мы как те беспризорники, которые усыновлены Богом и усыновлены даром. Мы ничего не могли этого заслужить или заработать. Мы это получаем исключительно в подарок. Но это усыновление означает, что у нас есть новое место в мире, у нас есть новые отношения, мы теперь чадо Божие, мы теперь должны учиться вести себя соответственно. И вот относительно утраты, утери этих отношений, там являются ли добрые дела условием, если человек пренебрегает добрыми делами, утратит ли он эти отношения, тут важно понять, что наши отношения строятся не на наших добрых делах. Бог нас принял не за наши добрые дела. Бог продолжает с нами возиться не за наши добрые дела, но наоборот. Поскольку Бог нас принял, у нас есть возможность и призвание творить добрые дела. Потому что в добрых делах очень важен мотив. Вы должны их творить по любви к Богу и ближним. Если человек творит добрые дела, чтобы набрать проходной балл, но они отравлены его собственным эгоизмом, его собственным желанием решить вот именно его проблемы. Поэтому Бог нас принял даром, потому что Христос за нас умер через искупление в Христе Иисусе. Но вот спасение – это новое отношение с Богом. Теперь у нас есть Небесный Отец. Этот Небесный Отец хочет, чтобы мы поступали определенным образом, чтобы мы транслировали Его любовь, Его благодать в мир дальше. И вот если у нас есть эти отношения, мы теперь призваны к добрым делам. Наши отношения с Богом проявляются в том, как мы себя ведем. Бог изменяет наше сердце, и это сердце ведет нас к новой жизни. Мы по-другому поступаем, мы проявляем действенную любовь к ближним, и подлинность нашего обращения свидетельствуется тем, что мы усердно и охотно служим Богу. При этом не нужно оглядываться и думать, а достаточно ли я наделал добрых дел, чтобы мне оставаться в благодати Божией. Нет, недостаточно. Но ты должен относиться к Богу с любовью, с уважением и стараться ради Него не для того, чтобы набрать проходной балл. Ну, знаете, вот как бывает иногда, там, как сказать, вот я как-то смотрел документалку про японскую корпоративную культуру. Там пожизненный найм, то есть человеку в голову не приходит бегать из компании в компанию, потому что компания – это его родная семья. Это его семья, он здесь всех любит, все его здесь любят, он здесь на своем месте. И он прилагает огромные усилия для того, чтобы поднять свою компанию. Потому что вот не за страх, а за совесть. На почве преданности вот этой своей компании. То есть ему там никто не говорит, будешь плохо работать, мы тебя вышибем вообще. Нам такие не нужны бездельники. А просто он, для него это важный такой эмоциональный момент. Для него это родная семья, он для нее трудится всю свою оставшуюся жизнь. И, соответственно, да, он там деньги получает, потому что они это ценят. Да, ты нам свой человек, ты свой преданный сотрудник, мы будем о тебе тоже заботиться. То есть это не отношение, что если ты не доработаешь, тебя выгонят. А отношение, что я высоко ценю свою принадлежность к этой компании, и я буду для нее работать и как можно лучше, и самым добросовестным образом, и не потому, что мне что-то нужно добиться, а потому что я люблю этих людей, я им предан, я хочу, чтобы эта компания процветала. Вот наше отношение с Богом, оно похоже, вот как люди ведут себя в миру. Христос говорит, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. Говорит там, сдавайте норматив по соблюдению заповеди, а то я вас выгоню. Он говорит, если вы любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мы призваны проявлять преданность Богу и делать это не для того, чтобы нам сохранить спасение, не для того, чтобы нам его тем более приобрести, а потому что мы любим и чтим Бога и служим Ему с искренним усердием. У вас есть мистические переживания в духе, и что значит мистическое переживание? Непосредственное переживание присутствия Божия. Относительно моих переживаний, знаете, мне очень трудно об этом как-то говорить, это сформулировать. Я, пожалуй, даже и не буду пытаться. Если кратко, в чем отличие души и духа в человеке? Душа, это, я так понимаю, сознание есть. Вы знаете, по-разному люди интерпретируют этот термин, и Священное Писание не дает нам четкой картины. Иногда говорят, что дух и душа – это одно и то же, иногда говорят, что душа – это больше из области психологии, а дух – это та часть нашего естества, где мы взаимодействуем с Богом. Юс, вы явно не исследовали вопрос реинкарнации, не читали Яна Стивенса. Там близко нет культур, где принята реинкарнация. Например, исследования в Норвегии, Швейцарии, Франции. Если вы мне пошлете ссылку, я вам буду благодарен. Но то, что вот я до сих пор видел, там речь идет все-таки о культурах, где вера в реинкарнацию распространена. Но если вы мне бросите ссылку, я буду благодарен. Что такое прелесть? Может ли уверенность в спасении быть прелестью? Может, в принципе. Знаете, прелесть – это ложный мистический опыт. Когда человек принимает за внушение Бога, внушение Святого Духа, что-то, что является порождением либо его собственной психологии, либо даже внушением падших духов. в аскетической литературе много говорится об опасности прелести, когда человек вот там он духовно подвязается, как-то постится, молится, как-то предается подвигам, и у него начинает просто крыша ехать, грубо говоря, а он это принимает за возвышенный мистический опыт. И подчеркивается необходимость духовного трезвения, то есть избегание того, что вот человек может принять за внушение Святого Духа то, что таковым не является. Что касается уверенности в спасении, может ли она быть ложной, сколько угодно она может быть ложной. Ну, например, человек, который взрывает себя в толпе, террорист, он уверен, что он за это в рай попадет, и он пребывает в очевиднейшем заблуждении. Уверенность, она основывается не на нашем переживании, переживания наши могут быть ошибочны, она основывается на Слове Божьем, на доверии обетованиям, которые мы находим в Слове Божьем, не на чем-то другом. Тут не на наших переживаниях, не на наших ощущениях, не на нашем каком-то внутреннем опыте как таковом. Тут важно еще сказать, что когда апостол Павел говорит, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, речь не идет о том, что Святой Дух сообщает нам какую-то информацию, не зависящую от Писания. Речь идет о том, что Святой Дух научает нас верить в Священное Писание и полагаться на Божие обетование. То есть, действие Святого Духа проявляется в том, что человек приобретает доверие к Слову Божию. Проблема с человеком, с человеческим неверием в том, что человек противится открытому ему Слову Божию и не доверяет Богу, и не прилагает к себе Слово Божие. И Святой Дух, он меняет человеческое сердце, когда человек читает Священное Писание, он по благодати Святого Духа осознает, что это истина, и что это истина также и по отношению к тебе лично. То есть Святой Дух не сообщает нам чего-то внешнего по отношению к Писанию, или чего-то дополнительного, или тем более чего-то противного Писанию. И, конечно же, любой духовный опыт, он нуждается в какой-то интерпретации, потому что у людей очень много разного и противоречащего друг другу духовного опыта. Люди по-разному очень переживают всякие опыты духовные, и нам нужен какой-то внешний критерий. Нам нужен какой-то критерий, как мы определяем, какой духовный опыт доброкачественный. И нам нужно, конечно, Священное Писание, чтобы опираться на него. Доктрина реинкарнации привлекательна тем, что снимает проблему теодицеи. Люди страдают из-за того, что совершали плохие поступки в своих предыдущих жизнях. Ну, понимаете, все-таки возмездие, оно предполагает, что человек знает, за что ему прилетело. Если информация о прошлых жизнях утрачена, то отсутствует и не может возникнуть, естественно, понимание того, что это за что-то. Отсутствует возможность сделать выводы, отсутствует возможность, соответственно, раскаяться. Ну и вообще, знаете, вот главная проблема с реинкарнацией – это то, что утрачивается личная идентичность, потому что личная идентичность, она неизбежно связана с воспоминаниями. Я помню себя в 3 года, я был совсем другим, но я помню, что это был я. В случае с реинкарнацией у нас происходит то, что вот я помер, вот родился какой-то другой человек, а какая между нами связь? У нас нет общих воспоминаний. На каком основании можно было бы говорить, что он – это реинкарнировавшийся я? Но, к сожалению, я вижу, что время уже мое подошло к концу. Я должен уже заканчивать эфир. Большое всем вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но буду уже прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.